Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Главная задача человеческой жизни – прийти в познание Бога и тем самым осознать, что такое хорошо для этой земной жизни, а что такое плохо, что есть добро, а что есть зло. Изначально, как говорят святые отцы, человек эту способность различения добра и зла, безусловно, имел. Но имел ее потенциально, и в зависимости от того или иного выбора человека, эта способность, она могла бы получить благое развитие или быть заглушаема именно неправильным выбором. Почему человек еще в лице Адама и Евы в раю не устоял в исполнении заповеди, а не в кушении с древа познания добра и зла? Потому что вступил в диалог с дьяволом, и этим диалогом уже первоначально в лице Евы оказался ослеплен в плане видения, что есть добро, что есть зло. Потом Адам плачет, находясь у врат рая, уже будучи изгнанным из райского сада, можно сказать, уразумев, что лишился самого главного – полноты общения с Богом и стал смертным, тленным, пораженным грехами, но в тот момент, оказывается, уже поздно отмотать с помощью машины времени назад и сделать правильный выбор. Выбор за Адама ветхого делает новый Адам Христос, когда становится человеком и разделяет с нами саму смертность человеческого существа, своим воскресением побеждая смерть и даруя нам возможность исцеления от греха. Но как это было и в раю по отношению к древу познания добра и зла, к древу жизни, выбор все равно остается за человеком. То, что даруется нам во Христе, как говорят святые отцы, это даже выше первородного состояния Адама и Евы, потому что тогда еще Бог не стал человеком. Это выше, это полнота благ и спасения, но выбор все равно остается за нами, за человеком, и выбор этот осуществляться должен нами все-таки в состоянии греховной поврежденности. И вот здесь, можно сказать, какой-то немыслимый для человеческого же ума главный парадокс человеческого бытия в том, насколько человеку порой трудно осознать, что есть для него добро, а что есть зло, что есть истинное благо, а что этим благом не является и ведет к погибели. Увы, еще и опасности вечной погибели низводит человека в ад. Вот в притче евангельской о богаче и Лазаре это заявлено нам с особой силой, если вдуматься. Потому что про богача же не говорится, что он какой-то злодей, наемник, киллер, убийца, растлитель, исполненный вообще всяких немыслимых злодеяний. Он просто богат по каким-то причинам, наслаждается всеми возможностями этого богатства, одет в порфир и виссен, и каждый день пиршествует роскошно. Не иногда, там раз в неделю, раз в месяц. Он каждый день наслаждается богатством и пиршествует. Никаких беззаконий-то вроде не творит. Он просто настолько этим всем увлечен, этим занят и считает это за норму жизни, что он больше ничего не замечает. Он ослеплен этим. Он не имеет понимания того, что с ним происходит, в этом смысле, что вокруг творится, и этого Лазаря, бедняка какого-то, бомжа нищего, лежащего у ворот его роскошного богатого дома, он просто не замечает. Он находится в таком греховном, крайне ослепленном состоянии равнодушия, упивание вот этим образом жизни, можно сказать, пребывает именно в таком качестве, внешнем и внутреннем, душевном, ослепляющем его так, что ему некогда задуматься. А не уделить ли тому же Лазарю и другим нищим хоть какое-то время и часть крохи своего богатства, потому что Лазарь, он мечтает насытиться. Он мечтает насытиться крохами со стола этого богача. Но не тут-то было. До Лазаря никому дела нет. только псам, которые приходят лизать его струпья. Лазарь не просто болен, но он весь уязвлен невзгодами, трудностями, болезнями, этими струпьями. Он такой пример, можно сказать, крайней скорбности этой земной жизни, которая тоже проистекает из человеческой греховности общей. И, как говорят святые отцы, Лазаря делает спасенным не само это положение, а то, что он не ропщет, не отчаивается, не возводит напраслину на Господа, не осуждает, он смиренно терпит. То есть недостаточно быть бомжом каким-нибудь, терпеть невзгоды, быть больным. Это еще само по себе, хоть и горькое лекарство, но его нужно сознательно принять. А если ты это не принимаешь и ропщешь, и осуждаешь всех подряд, то это не факт, что твое бедственное положение, скорбное, является для тебя спасительным. Но все-таки Лазарь, как опять же по указанию святых толкователей, выделен Господом в этой притче, то, что он назван по имени. А у богача имени нет. Господь его не хочет знать по имени. И это очень важное свидетельство. Человек, живущий по стихии мира сего, ослепленный ими и равнодушный, он, можно сказать, в этом погребает себя, и Бог его не видит. Как говорят, опять же, здесь толкователи, богач уже при жизни свою душу закопал во всем этом своем, в своей этой роскоши и равнодушии. Его тело при жизни для него как гроб уже. Он себя, свой телесный состав роскошествующий, соделал гробом еще при жизни. А Лазарь своим терпением и смирением заслужил то, что он вознесен, взят ангелами на лоно Авраамова. А про богача сказано, что когда он умер, просто погребли его, закопали. Пойди на современное кладбище, бывает полезная экскурсия, и посмотри на центральной аллее на входе. Не эти ли там лежат богачи, одевавшиеся при жизни в порфиры Виссен? Теперь над ними памятники, больше, чем в полный рост, с богатой инкрустацией, с изображениями, со слезными надписями. Но не их ли так же закопали, как этого богача? Потому что до их имен никому нет дела. Кто это такие пред Богом, да и пред другими людьми, перед историей христианской и человеческой? Но в притче о богаче и Лазаре сказано, что богач все-таки некую очевидность-то понимания обретает, но уже будучи в аду. Это тоже удивительный парадокс. Находясь в определенном состоянии души, когда уже поздно, когда уже по этому состоянию души человек ввергнут в вечное качество этого состояния, в ад, можно сказать, собственных страстей, богач все-таки понимает, что он оказался в бедственном положении и не тот образ жизни вел, не то для него было благом, что надо было бы иметь благом, любовь к Богу и другому ближнему. Он получил уже, как говорит ему в ответ Авраам, свое богатство, свое добро. Он им насладился, потому что даже то, что он наслаждался при жизни богатствами, это было Божие, а не его. И он был не безнадежен. У него могли быть какие-то и добрые намерения, может, и дела. Но он выбрал в конечном счете только это. Земное, сладостное, сладострастное, каждодневное, блистательное. Но на самом деле выбрал зло. И соделал его своей частью. Душу свою соделал, соединил с этим злом. Теперь он это понял. Потому что земного, блистательного, этого насладительного и материального просто-напросто лишился, а оказался в вечности, где все однозначно и, можно сказать, окончательно обнажено. И уразумев это, но оставаясь в том же качестве, какое приобрел, он взывает не к Лазарю, а к Аврааму. Тут святые отцы указывают, что не случайно. Он боится воззвать к Лазарю, потому что меряет все равно по своему состоянию. Думает, тот в обиде на него, в жажде мести, может быть. Как же он к нему будет взывать? Он взывает к Аврааму, а не к Лазарю. И то, с чем он обращается к Лазарю, то, с чем он обращается к Аврааму в вечности, свидетельствует, что добрые-то начала в нем были, но оказались погребены в зле. Он сперва просит, да, о себе прохладить его с помощью, ну, Лазаря, да, омочить его язык, страждущий в этом пламени. Но затем, когда узнает, что это невозможно, то хотя бы просит за своих сродников. «Пошли, Лазарь, в дом отца моего, к моим сродникам, чтобы они не пришли в это место мучения». То есть у него какие-то начатки любви-то к ближнему есть, к близким своим. Но Авраам говорит, что у них же есть Моисей, пророки. Нет, если кто-то из мертвых придет, тогда да, поверит. Авраам говорит, если кто-то из мертвых воскреснет, все равно не поверит, если не верит Моисею и пророкам. Нет веры, хоть ты, как говорится, кол на голове тиши, хоть ты любые чудеса яви, пока человек внутренне не совершит выбор в пользу истинного добра в Боге, во Христе, ему бесполезны всякие чудеса. И так не только на личностном уровне, так применительно к обществу, народам целым. Здесь толкователи еще очень интересную вещь говорят применительно к этой притче. Образ богача и Лазаря – это как образ Израиля, древнего язычников. Израиль был всем богат – законом, единобожием, ветхозаветным храмом, возможность исполнения закона, спасения в конечном счете через приятие Мессии. А язычники были как Лазарь, обремененные беззакониями, греховными болезнями, страстями, идолопоклонством, и лежали у врат, у входа, можно сказать, ко спасению в храм ветхозаветный, но войти-то не могли. А Израиль был всем богат, превознесся и делает неверный выбор. Он вроде, казалось бы, истинное добро, которое ему было дано, вменяет во зло, потому что он им не спасается, а превозносится и отвергает это истинное добро во Христе. А язычники, как некий Лазарь, нищий и больной, принимают это добро и становятся как истинный Израиль. Действительно, история в этом смысле исполнена удивительного промысла Божьего для человеческого нашего ума, порой парадоксального. Это во все времена. И мы видим, живя в современных условиях, в обществе так называемого развитого потребления, когда материальный достаток, комфорт был превознесен последние десятилетия во главу угла, стал самым главным. Дух сребролюбия, дух материального стяжания, можно сказать, начал давить на всех. Тут промыслом Божиим, попущением Божиим настала эта эпидемия, и вдруг все испугались, вдруг все заволновались, вдруг все, как говорится, забегали. А как же так? Вроде уже без пяти минут почти всем был обещан достаток такой комфортный здесь, в условиях этого материального стяжания, и вдруг уже на Мальдивы не поедешь. Или там еще какие-нибудь Багамы с Турции, что подешевле, еще можно. Вот, но уже затруднено. Вот. И вдруг опасность для жизни материальной, физической, временной, земной возникла. Вот. И что с этим делать? И какие меры принимать? И как это все спасать? А можно ли это будет спасти? Потому что еще и кризис всякий там экономический, и пятое, и десятое. И вот ужас, уныние совершенно не случайное. Вы так заботитесь о жизни человеческой, да? Ну хорошо, опять же, ну, отмените и аборты, например, запретите их и так далее. Вот уже будет попечение о жизни, сотни тысяч жизней спасем для этой земной жизни. Вы хотите создать нравственно-духовные условия? Ну создайте их. Для того, чтобы человек делал выбор в пользу нормальной жизни, рождения тех же детей, создайте условия, не просто говорите, призывайте к многодетности, а действительно для этого. Это же ветхозаветные заповеди. Это не четко из ряда вон христианское усилие. Создавать нормальную семью, там, рожать всех детей. Несоблюдение этого, это, как это выражаясь вульгарным языком, ниже плинтуса. Это беззаконие. Это хуже густопсового древнего язычества, какой-нибудь там хананеев, финикийцев каких-нибудь, которые своих детей в жертву идолам медным приносили, реально сжигали, из соображений, что они богам, идолам их принесут, и у них жизнь управится, земная. Плодородие будет, победа над врагами. А если этого не сделать, этой заместительной жертвы, то боги могут разгневаться. А чем нынешнее общество принципиально лучше? Оно еще хуже. Потому что оно это, об этом прямо не говорит. Оно это все завуалирует. Оно это все спрячет под красивыми словесами, под видимости законности, а все равно своих детей будет приносить в жертву, ни больше, ни меньше. При этом будет вопить о том, что у нас смертность высокая от этого вируса, и надо там всех вакцинировать там, и так далее, и тому подобное. И те, кто не вакцинировался, они виноват, что это смертность высокая, поэтому. Это правда, что ли? Что-нибудь лишнего еще тут сейчас скажу, так сказать. Вот, сейчас уже опасно даже становится, да, уже обещают к ответственности привлекать. Вот. Но это же на самом деле безумие, и на самом деле именно такое беззаконие, которое маскируется под видимость предпочтения, обретения некого добра, спасения жизни. Да не надо лгать, не надо лицемерить. Не то, чтобы земная жизнь ценности не имеет. Она свою ценность тоже имеет, но не абсолютную. А абсолютная ценность жизни, она в небесном, она во Христе, она в спасении, она в очевидности, что есть добро, а что есть зло. Потому что для христианина не это цепляние за земную жизнь и за ее благополучие, за ее комфорт, и за ее материальные стяжания является истиной. А истиной является возможность спасения, общения во Христе. И евангельские притчи нам вновь и вновь об этом напоминают. Безропотностью, терпением Лазаря и безумием этого богача, который ничего страшного не сотворил, а всего-навсего жил только земным для себя и своим равнодушием. И это его естественным течением, можно сказать, его жизни низвело в ад, в то время как Лазаря, валяющегося у входа в дом этого богача, ангелы возводят в Царство Небесное. Поэтому наша надежда не на эту земную жизнь, если мы христиане, не на земное преуспеяние, а на обретение спасения и помощи Божией во Христе. Истинно, Господи, помоги нам в этом каждый день нашей жизни. Аминь.